Господь дорогой, мы признаем, что все это, что мы свидетельствуем, это являет нам Тебя. Не наше достоинство, не наше воспитание, не нашу уникальную культуру, но Твое чудо, которое Ты в нас делаешь. Поэтому, Господи, все Тебе отдаем пред Тобою. Даже не хочется сказать слово «смиряемся». Просто это реальное состояние, смирение, по сути, это и есть, что признание правды, Господи, мы признаем эту правду, что Ты так действовал в нас, и Ты нас благословил. Спасибо Тебе за все, спасибо за прожитый год, спасибо за много-много того, что мы не заметили. Мы свидетельствуем о том, что заметили, но намного больше Твоего благословения мы не заметили, а оно было. И оно хранило нас, и защищало, и останавливало, и перенаправляло наш путь, и спасало нас. Господи, слава Тебе за это. Дай нам сейчас нашим душам с Тобой соприкоснуться. Пожалуйста, Господи, потому что мы сейчас не просто урок какой-то ожидаем, и не просто хорошие принципы. Мы хотим побыть у Твоих ног и поучиться у Тебя. Поэтому сделай чудо такое для наших душ. Мы сами не можем, проповедник не может это сделать. Помоги нам. Будь с нами сейчас. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Тема проповеди. Как взрастить удовлетворенность и благодарность сердца? Мы уже сегодня много свидетельствовали, что мы Богу благодарны, мы видим Его благословение, но поэтому это уже есть. Но хорошо в этом расти, поэтому как взрастить удовлетворенность и благодарность сердца? Тексты, на которых мы подробно остановимся, находятся в книге послания филиппийцам. Но до этого мы еще некоторые тексты посмотрим. Довольство и благодарность – это дефицитное дело, дефицитный продукт. Это то, что редко встречается. Последние дни, новогодние праздники, мы слышим часто поздравления с Новым годом, с новым счастьем. Заметьте, что нет такого пожелания. С Новым годом, с старым счастьем. Желаю вам старого счастья в следующем году. Да, так обычно люди не говорят. Такое пожелание не приживется, если пытаться его, так сказать, встроить в нашу жизнь. Почему не приживется? Дело в том, что пожелание с Новым годом, с новым счастьем выражает общее состояние человеческих сердец. Общее состояние заключается в том, что люди не очень довольны своим старым счастьем. Они когда смотрят на прожитый год, они хотят, ну хотелось бы не такого, как в прошлом году. Хотелось бы по-другому. Хотелось бы нового счастья. В прошлом году это не такое счастье было, или вовсе счастьем не назовешь. Удовлетворенность своей жизнью или своим вот этим старым счастьем, своими обстоятельствами, это крайне редко встречается на земле. Это редко, это дефицитный товар. Сердца людей редко находятся в состоянии, когда там царит удовлетворенность, такое довольство или счастье. И отсюда сердце переполнено благодарностью. Я имею то, что я не заслуживаю. Обычно люди не так себя чувствуют. Они обычно считают, почему я вот это не имею, я это заслуживаю. А почему вот они это ж не заслуживают, я больше их заслуживаю, а они это имеют, а я нет. За что это мне такое? Сколько это можно терпеть? Когда это закончится? Почему они приходят и мешают мне жить, лишают меня каких-то там вот... То, что есть нормально для меня, это ж не какое-то там счастье, я уже об этом вообще не говорю в моем-то возрасте. Я просто хочу нормальной жизни, хотя бы дайте нормально пожить, в конце концов. Или жизнь дожить дайте нормально. И не дают. Приходят, мешают, и жизнь какая-то не такая, и поэтому сердце не наполнено удовлетворенностью, довольством, счастьем. И отсюда оно не наполнено таким, знаете, трепетной благодарностью Богу. Господи, спасибо Тебе. Кто я такой, что я имею вот то, что я имею? Кто я такой, что столько Ты меня благословил, столько благословений Ты мне дал? Я их не заслуживаю. Это редкость. Даже настоящие христиане часто не могут похвастаться в том, что они находятся постоянно в состоянии довольства. Даже те, которые действительно спасены Богом, они часто испытывают или живут в таком состоянии недовольства, обиды на людей, на страну, на кого-то вне своей страны, может быть, на погоду, и даже, может быть, не говорят, но иногда обижены на Бога, когда думают, что Бог же все это контролирует, либо дает, либо допускает этому произойти в моей жизни, куда Он смотрит, почему такая несправедливость в моей жизни. Кто-то скажет так, что довольство, ну это важное дело, это счастье, это то, о чем мы всегда переживаем с детства. Но благодарность это, как кажется, как мелочь некоторая. Ну учат нас в детстве, там, дали тебе конфету, что нужно сказать? Спасибо. Внутри там непонятно, за что это спасибо, но снаружи нужно натренировать благодарность, и мы ее тренируем. Ну или сказали нам спасибо, или не сказали, мы как-то, может быть, стараемся иногда учиться, не зависеть от этого, то будешь зависеть, на всех пообижаешься. Кажется, это спасибо, но не очень важно. Мы склонны недооценивать благодарность наших сердец. Вот христиане, когда мы думаем о своей жизни, и мы оцениваем свое духовное состояние, часто ли мы себя оцениваем по признаку, насколько я благодарен Богу? Как часто я благодарю Бога? Мне кажется, что это то, что недооценивается. А Бог говорит, что это очень ценно. И это очень интересно. Это целое явление такое, которое нам нужно заметить. Благодарность нашего сердца. Не только на словах мы имеем в виду. Можно на словах много чего сказать. А сердце, оно не находится в состоянии такой благодарности, такой трепетной благодарности. И Бог говорит, что вот это состояние, оно очень-очень важное. Оно как такая лакмусовая бумажка, которая показывает, на каком мы пути. Мы на пути, который ведет нас к созиданию, устроению, строительству нашей жизни, или мы на пути, где наша жизнь разрушается. И благодарность нашего сердца показывает, на каком мы пути. Это интересный факт. Смотрите, несколько текстов. Второе послание, 3 глава, с 1 стиха, 5 стихов прочитаем. 2 Тимофею, 3 глава. Открывайте свои Библии, смотрите. Здесь описывается, что неблагодарность является признаком ужасающе опасного состояния и движения к этому состоянию. Это последнее послание Павла пишет Тимофею, наставляет его и говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, будет тяжело жить, будет тяжело, выживать придется». Почему? Потому что люди изменятся. Состояние людей изменится, и будет поэтому тяжело. Люди будут порождать вот эту тяжесть жизни. Какое их состояние? Ибо люди будут самолюбивы, они будут сконцентрированы на себе. Я в центре всего. Они любят себя. Далее, они будут сребролюбивы, то есть они будут любить материальное имущество, деньги будут любить больше, чем кого бы то ни было. Они будут горды, они будут любить свое самомнение, свой статус, свою личную самооценку, свое положение в обществе. Они будут надменны, они будут так это любить, что они будут с удовольствием унижать других, чтобы почувствовать себя, ну, комфортно или приятно почувствовать себя. Я выше их. Они будут злоречивы, они будут говорить плохие слова о других людях или о чем бы то ни было. Они не будут добрые речи говорить. И вот чем будет наполнять нашу жизнь. Родителям будут непокорны, то есть с детства они будут в таком состоянии, когда они будут бороться за то, чего они хотят, и поэтому родители говорят: делай это, а я так не хочу делать. Это с самого детства будет начинаться. Это будет воспитываться, по сути, родителями. Потому что родители это будут закладывать в детей, не думая об этом, а потом ужасаясь, почему мои дети такие непослушные. То есть дети будут с детства вырастать очень эгоцентричными, сконцентрированными на себе, на своих желаниях, на том, что они должны получать, они имеют право это получать. Если я это не получаю, это для меня не жизнь. И поэтому я буду злые речи говорить, я буду воевать за то, чтобы иметь то, что я хочу. И поэтому родителям я не буду покорен, я не буду их слушаться. И вот дальше написано «неблагодарны». Это один из признаков вот этого тяжелого времени – плохого состояния людей. Люди будут больше роптать, такое есть слово, выражать недовольство. Они будут больше скептиками. Ну, хоть бы не потерять то, что было, и то уже нормально. ну, такая у меня жизнь, вот такого мне дал мужа Бог, что ну, надо терпеть, такая уж у меня жена, ну, такие уж дети уродились, тут хоть бы вот просто вот это вот сберечь, и поэтому нужно сражаться за то, чтобы сберечь этот минимум, не расплескать его, не выходить, да и зоны это комфорта не назовешь, ну, вот хотя бы это крепость, за которую ты хоть что-то можешь как-то сберечь. Это не благодарность, это не состояние, Господи, сколько я имею. Я имею больше, чем я заслуживаю. Ты дал мне такую жену. У нее, ой, недостатки есть, но у нее столько хороших качеств, которые я не заслуживаю. Или муж, или жена, или родители, или погода, или что-то еще. Господи, я имею больше, чем я заслуживаю. Я должен по справедливости не иметь этого, но я это имею. Спасибо тебе. Видите, здесь взгляд есть на Бога. Есть взгляд на себя, что я заслуживаю. Взгляд на то, что я имею, совсем другой. Так вот, люди этого не будут иметь. Они будут скептики, они будут неблагодарны, они будут в основном недовольны. И поэтому они будут агрессивно отвоевывать, выгрызать буквально то, чего они хотят для себя. То, что они видят, даст им счастье. Они будут в состоянии, когда они будут верить, что мое счастье – это получить то, что я хочу. Мое счастье – это защитить то, что я имею. Мое счастье – это даже можно по трупам идти, переступая других людей, только бы получить свое, потому что иначе зачем мне эта жизнь? Это вот состояние будет людей. Сегодня это очень популярное состояние. Так не было немножко назад, не так, это не было прилично в обществе так мыслить. Сказать в обществе, даже в советском обществе 40 лет назад, что любовь к себе – это нормально – это то, что нужно возгревать, это то, что чуть ли не наивысшая ценность, самореализация. То есть реализовать самого себя прежде всего для себя, это правильно, это достойно, это было бы стыдно. Так не говорили в Советском Союзе. Это считалось аморально и эгоистично думать о себе прежде всего. Сегодня это популярно, сегодня это через книги, через много что. То есть это тяжелые времена, они приходят, и мы из-за этого уже с вами страдаем. Дальше написано: в ряд с неблагодарностью, нечестивый, недружелюбный, непримирительный, клеветники, невоздержанный, жестокий, нелюбящие добра. Видите, в один ряд с неблагодарностью, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, то есть любят удовольствие. Сегодня вот этот вот гедонизм распространяется очень ярко. Люди воспевают удовольствие от еды, от путешествий, от одежды. Очень эмоционально и чувственно это все описывают, фотографируют, выкладывают. Это сластолюбие. Вот своим вкусовым рецептором, пупырышком, знаете, которые есть вкусовые у нас на языке, в прямом смысле и в переносном люди служат и поклоняются. Это вот кто класснее провел Новый год, больше удовольствия получил, тот и лучше, тот и успешнее. Сластолюбивы. Они более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Смотрите, они сконцентрированы на себе намного больше, чем на Боге. И вот их христианство. Имеющие вид благочестия, только снаружи, силы же его отрекшиеся. И Павел говорит Тимофею: таковых удаляйся. Особенно если они в церкви. Что-то это неправильно. Есть еще один текст. Римлянам 1 глава с 18 стиха. Римлянам 1:18. Текст, который описывает такую колоссальную драму духовного противостояния человеческого сердца Богу. И в центре, ну или там находится неблагодарность тоже. Вот такое вот состояние сердца. Неблагодарное. Обиженное. Недовольная, не желающая признать, что кто-то дал мне что-то, что я от кого-то завишу, что я это имею, и это не моя заслуга. Слушайте, как это противоестественно для современного мира. Это не моя заслуга, я это получил, огромное тебе спасибо, я это не заслуживаю. Это абсолютно не модно сегодня и не популярно. И Бог говорит, что это очень опасное движение. То есть мир наш, в котором мы движемся, люди, которые нас окружают, то, что популярно в мышлении, в ценностях, это опасно очень. Поэтому нам не нужно это любить. Римлянам 1:18. «Ибо открывается гнев Божий с неба. Мы уже видим его, он навис над людьми. Открывается он на всякое нечестие и неправду, или неправедность, на каждый грех человеков. И вот состояние этих человек. Над ними навис гнев, потому что вот в каком они состоянии. Человеков, подавляющих истину неправдой. Они наполняют свой разум ложью. Я это заслужил. Я имею на это право. Это все неправда, это все ложь. Я не должен это испытывать. Они мне должны это дать. Я не за такого человека замуж выходила. С какой стати я это должна терпеть? Это невыносимо и нестерпимо. Это вообще не жизнь. Почему я должна так свои дни доживать? Почему со мной так люди поступили? Ну хотя бы не в церкви. Это все заблуждение. Я не имею к этому никакого отношения. Я не должен это испытывать. Истина подавляется неправдой. Неправда царит. Ибо что можно знать о Боге? Чуть другая тут ситуация описывается. Явно для них, потому что Бог явил им. Бог открывает каждому сердцу, что Бог есть. Поэтому существует атеизм, который старается доказать, что его нет. Потому что это некомфортная мысль, некомфортное убеждение, которое есть в сердце каждого человека. Поэтому люди активно доказывают, что Бога нет. Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они, эти люди, безответны, они не смогут никак оправдаться в своем неверии. Бог каждого просвещает и являет доказательство, что Он есть. Но как они, познав Бога, Бог открыл им, они увидели. И вот как они отреагировали. Не прославили Его как Бога. Они не захотели сказать, о, это Бог, а я не Бог. Он в центре, а я не в центре. Его воля вершится, а не моя. Он знает, что Он делает, и Он благ, и свят, и справедлив, а я не понимаю этого, потому что Он Бог, а не я. Нет, они не захотели так отреагировать. Они захотели оставаться богами, претендующими, что все знают, все объясняют и требуют, и выставляют свои претензии Богу. Они не прославили и как Бога, и в результате и не возблагодарили Его. Они должны были бы посмотреть и сказать, Господи, я столько имею, спасибо огромное. Вот тут есть проблемы, не знаю, почему у меня они в жизни, но спасибо за все то, что я имею. И даже в проблемах есть смысл для моей души. Они не возблагодарили. Но осуетились в умствованиях своих, то есть глупостями наполнили свой разум, и омрачилось несмысленное их сердце, впало в мрак, в тьму, называя себя мудрыми, обезумели. Вот их состояние. То есть Бог, когда говорит о благодарности, говорит, что это очень важная характеристика нашего сердца, и она показывает нам, не на опасном ли мы пути. И когда мы видим, что наше сердце больше неблагодарно, мы должны, исходя из этих текстов, понять, вот куда нас тянет наше сердце. Очевидно, что отсутствие благодарности является признаком крайне опасного состояния человека. Неблагодарность является как причиной, так и результатом такого саморазрушительного направления жизни. Направление жизни, которое нас разрушает. Недовольная девушка, мы можем представить ее в старости, как у нее морщины сформировались не когда человек улыбается, а когда наоборот он выражает недовольство, может быть злость, напряжение. Мы можем видеть ее бабушкой, которая... Откуда эти бабушки появляются? Всем недовольны, а вот в молодости у меня было. Если бы мы в молодости посмотрели, сказали, вот в детстве у меня было, что это такое, со мной так поступают. Она всю жизнь недовольна, и это недовольство растет. Она еще девочка маленькая, ей может быть 10 лет. И она недовольна, как это все складывается. Родители ее 10 лет воспитывали, чего ты хочешь, этого или того? А не этого, хорошо, это. Они потакали ее желанием, они не учили ее бороться со своими желаниями. Они воспитали, что ее желание в центре вселенной. Она вышла замуж, а ее желание не выполняется. Муж не такой, дети не такие, страна не такая, все не такое. Развелась, ищет другого, того самого, который удовлетворит все ее желания. И он опять не такой. И опять страна какая-то не такая, и потом нужно эмигрировать, переехала в другую страну, тут то понятно, довольным никогда не будешь, вот там-то люди живут. Переехала туда, и вот она сидит в этой сытой Германии, у нее все хорошо, и она там недовольная в свои 70 лет. Ей трудно. Она уже в 9 лет была на опасном пути, и родители это не разглядели. Она в 20 лет уже осознавалась и читала, может быть, даже Писание, и даже, может быть, христианкой как-то стала, но она не осознавала, что она на очень опасном пути, и в старости будет противная бабушка и противный дед, на которого не захотят быть послушными, с которым не захотят играться внуки, не захотят быть послушными дети, не захотят с ними время проводить, потому что всегда недовольство. Как не позвонишь, ох-ох-ох-ох-ох. Ой, никто и не понимает, как мне трудно, и ни с кем не поделишься, и что же вы вот такие. Мы с вами, большинство людей помоложе, чем те, кого я описываю. Но если неблагодарность есть в нашем сердце, недовольство, это про нас, мы уже там. Мы уже там. Мы думаем, не-не, со мной такое не произойдет, я ж нормальный. Мы уже там состоят. Если мы не развернем свое сердце, не будем искать довольства, мы будем такие, это уже точно. Мы только не знаем об этом. Потому что мы такие же, как и другие люди. Но никогда не поздно разворачивать свое сердце с этого саморазрушительного направления жизни. Поэтому Бог призывает христиан к состоянию постоянного довольства во всех обстоятельствах, с комфортными, некомфортными людьми, во все времена благодарить Бога. Благодарность вырастает из зернышка довольства. Когда я доволен тем, что я имею сегодня, вот прямо сейчас. Стою, у меня очень замерзли ноги. Я могу так мыслить, и руки тоже замерзли. А у вас боль, я хоть двигаюсь, вы, может, еще больше замерзли. Мое довольство должно быть не тогда, когда я приду домой и ноги опущу в теплый такой, знаете, тазик на теплой воды или вообще в ванну горячую просто опущусь. Удовольствие. Вот тогда я буду счастливым. Как я могу быть сейчас счастливым? У меня руки замерзли, ноги, дискомфортно. А кто-то скажет, что ты такой весь. Есть люди, которым еще хуже. И что-то как-то мне не полегчало от этого. Что они сейчас больше замерзли. Потому что, ну а чего? Ну пусть они там, а я вот здесь. Я имею право здесь по-другому. Буду в их обстоятельствах, вот тогда поговорим. Но на самом деле нужно научиться быть довольным вот в этом, вот там, когда ты, там, где ты есть. Только так, если ты научишься быть довольным вот там, где ты есть, ты будешь благодарным человеком. И ты тогда и ванной теплой будешь благодарным, еще больше будешь благодарным. И она тебе приносит намного больше счастья, потому что ты понимаешь, что ты ее не заслуживаешь. Ты должен мерзнуть, потому что ты грешник. Мир проклят, и он должен тебе быть дискомфортным, и он должен тебя морозить. Он холодный, потому что ты согрешил, и я согрешил. И поэтому нам некомфортно здесь. И этот холод нам напоминает, мы грешники с вами. Но Бог являет свою милость, есть горячая вода зимой. Ее не нужно в тазике греть, есть уже... благословение ну, современной цивилизации Бог дал. Вот как мы можем смотреть. Смотри, горячая вода. Ну, 100 лет назад люди не могли вот так, с таким достатком, как у меня, открыть кран, и горячая вода течет. Они лето ждали, чтобы в какой-то более-менее теплой воде помыться. А я открыл, и вода течет, и горячая. Можно руки просто погреть. Можно здесь спуститься в туалет и погреть руки. И там еще эта дуйка, которая руки греет после мытья еще больше. Мы начнем это замечать. Тогда, когда мы скажем, я доволен с холодными ногами и руками. Небольшие страдания, конечно, но простой пример. Если нет довольства тем, что имеешь, то благодарности в сердце тоже не будет. Она будет редко возникать. Тогда придется пытаться быть благодарным на словах. Библия говорит, быть благодарить, и я благодарю. Вообще быть нытиком непопулярно, поэтому ну, нужно как-то все-таки. Я поделился своими трудностями, тяжелый год, потом сел, и у меня начались такие искушения, что я один как нытик вышел и понял, нужно в проповеди как-то веселее, с улыбочкой, как-то ну, непрестижно быть нытиком. Такие искушения. 1 Тимофею, 6 глава, 6 стиха, или только 6 прочитаем. Бог говорит через Павла, великое приобретение. То есть это величайшее приобретение, это сокровище. Сейчас поговорим с вами о сокровище. Вот если у человека это есть, это великое сокровище, это богатейший человек. Более того, это приобретение, не дар, но приобретение. То есть очень много в христианстве как дар нам дается по благодати. Здесь написано, что это приобретение, это нужно ходить с Богом, нужно расти и приобрести это. Тоже по Божьей благодати, конечно, но этот процесс, в котором нужно достигать, это нужно приобретать. Великое приобретение – быть благочестивым, то есть жить праведно и довольным. Это подарок. С таким старичком захочется рядом посидеть. Такой старичок позвонит и «Эх, ну что нам, Николь, там, Она там, ну вот, папа, ты понимаешь, у меня вот плохо сегодня опять, ко мне никто не зашел. И она такая служит мне, слушает папу, папу нужно слушать. Не с кем даже поговорить, вот так жизнь прожил, заботился, а я вот здесь это самое. И Николь будет потом сидеть и ждать, ну точнее не будет ждать, но будет дисциплинировать себя, чтобы с папой своим поговорить. И будет своим детям говорить, поговорите с дедушкой, у него тяжелая жизнь. Или может быть другая ситуация, я уху-ху себе там сделал, жена меня там приободрила, позанимались, поджимались, если можем еще. А потом звоню, Николь, привет, как? Хочу помолиться о тебе. Что там в твоей жизни? За что могу помолиться? Ой, папа, бегу. Ну, два слова, я помолюсь за тебя. И помолиться. И потом еще помолиться. И сказать, слушай, у тебя есть вот это хорошее качество. Я очень благодарю Бога за это качество. Пусть Бог тебя благословит. Давай возьму детей твоих. Пусть посидят со мной. Вы немного с мужем отдохните. Плоть такая, куда? Ты в своем уме, ты свое уже отслужил с детьми. Пусть это их уже ответственность. Нет, я послужу. Я доволен тем, что я имею. У меня больше, чем я должен иметь, и я могу отдать это. И потом Николь, наверное, захочет больше мне позвонить. И захочет побыть со мной. Потому что она видит, что... И захочет быть христианином, христианкой и сын мой. Потому что хочется быть в старости таким. Это сверхъестественная старость. Естественная старость, она другая. Этому нужно сегодня мне учиться. Этому каждому из нас нужно учиться. В старости это наибольшее приобретение. Если говорить о наследстве, которое мы можем передать детям, вот драгоценное наследство. Какой-то секрет довольства в тех обстоятельствах несовершенных, мягко выражаясь, в которых мы находимся. Вот это передать по наследству. Защитить детей от того, чтобы их вкусовые пупырышки были их богом. И чтобы вот просто хорошая жизнь, чуть-чуть что-то не такое вкусное, мне уже такое не подходит, меня это напрягает, это не тот человек, это не то. Передать им такую жизнь, это передать им счастье. Показать, откуда это все происходит, это наибольшее наследство. Это больше, чем здоровье наших детей. Это больше, чем образование для наших детей. Это больше, чем квартира, которую мы можем там купить или передать свою по наследству или что-то еще. Это больше, чем их выпхать куда-нибудь за границу учиться, чтобы у них было западное образование. Тогда, конечно, они будут счастливы. С западным образованием, конечно, все будут счастливы. Быть довольным – это наилучшее, величайшее приобретение, которое мы можем передать. И 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Довольство порождает благодарность за все, что мы имеем, за трудности». Слава Богу, что сегодня было... Благодарность в свидетельствах за трудности. Хочу рассказать вам одну историю. Реальная история, которую я услышал в Германии этим летом. Немцы, которые давно переехали на территорию Российской империи, переехали на территорию Украины, потом их там дальше ссылали, Вторая мировая война их еще там дальше ссылали и так далее. Вот они уже жили где-то там в Казахстане, хотя в разных там местах жили. И потом на свою родину вернулись, в Германию. И рассказывает вот один брат мне, говорит, когда одна там женщина переезжала, сильно переживал за нее. Дело в том, что когда люди переезжают в Германию, то не все довольны. Переезжают, колбаса какая-то не такая, из Советского Союза. Это было еще там, я не помню какой год, 88-й или... Давно очень, Советский Союз. Не все довольны, приезжают, что-то все как-то немцы не такие, как-то нас не приняли так, как нам бы хотелось, что они какие-то вот, ну и много чего можно найти. В Америку люди переезжают, про американцев рассказывают, какие они тут такие, не такие и так далее. И вот эта женщина, а он говорит, я видел, что эта женщина была очень довольна там в Советском Союзе, и он боялся, переедет, вдруг ее вот это вот счастье разрушится. Переживал за нее. Она жила то ли в России, то ли в Казахстане, или где-то там. И жила она так, она жила в бараке. Жила одна с дочерью. Жила она в деревянном бараке. Туалета в бараке не было. Туалет был на улице. На улицу нужно было выйти, например, ночью. Пропустить несколько проходящих поездов, если они шли. Перейти железную дорогу на другую сторону, там был туалет. И она там жила и была довольна. Потом ей дали одну или двухкомнатную квартиру в центре города. Она просто, это было просто счастье. Она все время радовалась. Ну вот мы это имеем. Вот. И он за нее очень переживал. Переедет, вдруг это разрушится в Германии. Он говорит, она переехала, она очень довольна была. И он говорит, не знаешь, Коля, люди, которые там были недовольны, они и здесь недовольны. В 100 раз больше имеют, но они уже забыли. Им кажется, что они и там это все имели, но вот они здесь не имеют чего-то, что было там, и что-то там рассказывают. А люди, которые даже в тяжелых обстоятельствах имели довольство, в лучших обстоятельствах всегда довольны. Это наше сердце. Состояние благодарности, состояние признательности, состояние довольства очень-очень важно. Поэтому мы должны оценивать себя, свои сердца, насколько мы довольны и благодарны. Оцените себя по 5-бальной шкале, какую бы вы оценку себе поставили, только оцените себя за год. Вот если взять год вашей жизни прошлой, не сейчас чувства, которые у вас здесь есть, а вот год, как, если бы нарисовать такую картинку вашего чувства благодарности Богу, как часто вы благодарили Его, как часто вы просто понимали, что имеете то, что не заслуживаете, что вы богаты, что вы много получили или получаете, и у вас чувства даже откликаются на это, вам хорошо на душе. И вам даже кажется, что что вы больше, чем другие имеете. Ну вот постарайтесь эту кривую линию как-то нарисовать, она, конечно, менялась за год. И по 5-бальной шкале 5-7 – это у Иисуса Христа, то есть это человеческие 5. То есть там были колебания, но в общем вы скажете, я достаточно довольный, удовлетворенный человек, и поэтому благодарил Бога часто и благодарил за горячую воду, может быть, или за какие-то такие мелочи, вы их замечаете. 4, может быть, вы не замечаете мелочи, но в общем вы достаточно благодарны, хотя, ну, в общем, есть нюансы, но в общем, 3, вы на грани, 50 на 50, то вы благодарны, то вам плохо, то опять благодарны, то опять как-то вам тяжело, 2, вы в основном недовольны, то есть чаще, не постоянно, но большую часть времени вы недовольны, что-то не так, трудно, страшно, обидно. Нужно вот в напряжении таком постоянно жить, чтобы вот получить то, чего вам не достает. И как бы поставьте себе такую оценку. Поставили. Теперь давайте другую оценку поставим. Давайте попытаемся оценить людей, которые нас окружают по 5-бальной шкале. Просто люди, которые живут во всем этом мире, мы с ними там сталкиваемся на работе там, и так далее. Как бы вы их оценили? Давайте тут вместе проголосуем. Я буду называть оценку, а вы поднимите руку, когда ваша будет оценка. Кто думает, что мир, в котором мы живем, на 5 доволен своей жизнью, обстоятельствами и так далее? Нет ни одной руки. Никто так не верит. Есть один человек. Мир, спасибо. То есть в основном, смотрите, как мы видим, да, что мы видим. Ну, это явление, это описывает человеческую природу, раз это так. Много людей из нас видит много разных людей, и мы говорим, они в основном не такие уж довольны. На 4, как вы думаете, кто 4 бы поставил этому миру? Людей, которые вас окружают. Да, видно, вы в Киеве живете, да, люди на машинах, в фирмах вместе с вами работают, вашего возраста, все впереди, да. Вы этих только оценили? Кто поставил бы 3, то довольный, то недовольный. Хорошо, вот это больше всего рук из этих 3 голосований. Кто 2 бы поставил? 1 ставить не будем. 2 или 1, кто бы поставил? Ага, в основном 3 мы ставим. 3, киевляне ставят 3. Это важный момент. И знаете, у нас есть такие территории на Украине, которые мы называем депрессивной территорией. Целый термин, целое понятие есть. Наверное, там довольства еще меньше. Хорошо, то есть, ну это реальность, это наша борьба. Остался еще один у нас вопрос. Это, собственно, как вырасти в довольстве? Как вырасти отсюда в благодарность? Быть неблагодарным Богу – это плохо. Есть даже такое выражение – ругательное почти, когда говорят о неблагодарности и как-то так, ты там неблагодарный, такой-сякой и все остальное. То есть нам нужно расти в этом. Как взрастить удовлетворенность и благодарность? Вот здесь послание филиппийцам нам поможет. Бог удивительным образом вырастил апостола Павла в довольстве и благодарности. Просто удивительным. Почему удивительным? Павел жил в невероятно дискомфортных условиях и являл в этих невероятно дискомфортных условиях потрясающий комфорт своего сердца, потрясающее довольство и благодарность. Просто очень яркий контраст. В Киеве не такой контраст. Просто не такой контраст. Легко быть Богу благодарным, когда мы сидим на богослужении, и у нас здесь работает обогревательное оборудование. И у нас не так холодно, как в большинстве церквей в Украине. Не так холодно. Чуть-чуть холодно сегодня, но не так. Нам здесь легче быть довольными, потому что не совсем понятно, мы довольны, потому что наши эгоистические желания удовлетворены, или потому что мы чувствуем, Господи, вот эта температура и это чувство холода, это высокая температура в этом зале, больше, чем я заслуживаю. Спасибо тебе, Господи. Было бы на 5 градусов меньше, нормально, я бы тебя благодарил. Тут нам, когда мы в комфорте, трудно понять, от чего этот комфорт. Мы довольны, потому что мир крутится вокруг наших желаний и удовлетворяет их, или мы довольны, потому что мы действительно благодарим Бога, что имеем очень много. Вот у Павла был контраст очень большой. Он, можно сказать, сидел на улице, сравнивая с нами, в холоде, все окоченело, и он говорит: слушайте, ну такая благодать, ну удивительно. Я же бы мог сейчас уже и умереть, может быть, от холода, я живу. Пар еще изо рта идет, еще сердце стучится. И мы такие смотрели бы на него, и я бы вот так вот там стоял бы, думал, зачем? Кто богослужение проводит на улице зимой? Бред какой-то. А он бы просто был. Вот это ситуация Павла. Филиппийцам 4 глава, он описывает это. Описывает свое состояние довольства. Филиппийцам 4 глава с 10 стиха. Описывает вот эту высоту своего довольства. Он говорит: «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне». Павел сидел в тюрьме в то время. В тюрьме не кормили. То есть человек жил на обеспечении своих родственников или друзей. Он говорит: «Вы начали обо мне заботиться, теперь мне есть что больше кушать, принесли мне покрывало, я могу укрыться, мне теплее» и так далее. «Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Я не обижен на вас, я в таких обстоятельствах, вы не понимаете, как это трудно. Я вам служил, я столько вам сделал, вы мне все нож в спину вонзили, вы меня все предали, я здесь мерзну, а вы в своих там домах. Он говорит: нет, вы не могли позаботиться, мне было очень трудно, вы не заботились, но вам просто обстоятельства мешали. Я знаю ваше сердце, я не обижен нисколько. Говорю это, почему он это говорит? Спасибо Господу, что вы обо мне заботитесь. Ну понятно, он подогревает, так сказать, заботьтесь, заботьтесь, не забывайте обо мне. Говорю, это не потому, что нуждаюсь. Стоп, стоп, стоп. Павел, ты в тюрьме, у тебя бедный рацион, ты не можешь там идти куда-нибудь, там, ты лишен всего, у тебя одни нужды тебя обложили. Ты говоришь, что не нуждаешься? Почему ты не чувствуешь чувство нужды, что что-то не так? Он говорит: ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Здоровье, температура, еда и так далее, и так далее. И он здесь говорит: я этому научился, потому что этому необходимо учиться. Это процесс, в этом нужно расти. И он объясняет дальше: умею жить и в скудости, когда мало всего имею. Умею жить и в изобилии, когда много чего имею и могу еще на это многое еще больше себе получить, но я останавливаюсь и не стремлюсь к большему. Я умею спокойно жить в изобилии и не гоняться за возможностями, и не гоняться за тем, чтобы реализовать еще новые желания. Научился всему и во всем насыщаться, то есть кушать и хорошо себя чувствовать, и терпеть голод, чувствую голод и не недоволен. Быть и в обилии научился, так что меня это не разрушает, когда у меня много всего. И не заставляет меня бегать и рыскать, и еще больше чего-то там приобрести на то, что я имею. Быть и в обилии, и в недостатке, когда мне не хватает. Все могу, то есть могу быть довольным и благодарным Богу, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Заметьте, что удовлетворенность очень плотно связана с укреплением от Иисуса Христа. Он здесь не сказал, я знаю правильные какие-то термины, принципы. Он не сказал здесь, я там, ну, что-то надисциплинировал себя, отключаю там в себе что-то, желание или еще что-то. Он говорит, Иисус, у меня такие отношения с Ним, что Он меня реально укрепляет, мою душу. Другими словами, мне чего-то не хватает, а со Христом такие отношения, что Он этот недостаток восполняет, и мне хватает. Когда у меня чего-то много, и моя душа, знаете, как монстр вырывается наружу, еще больше получить, наконец-то я вот за всю жизнь мечтал, и теперь-то я это получу, и этот Христос удовлетворяет мою душу, и этот монстр погибает, и он, ну или прячется внутрь меня, я его побеждаю, у меня есть самоконтроль, у меня есть сдержанность, и эти желания не разрывают меня, и то обилие, которое у меня есть, я могу отдать кому-то, а не запустить это на все свои мечты, всей своей жизни. Это удивительно, то, что он это испытывает, как он это испытывал. И в этом послании он описывает два принципа. Кратко мы на них остановимся еще в проповеди. Два принципа или два источника, которые помогали Павлу вот дорасти до такого состояния. Я хочу рассказать вам одну притчу, чтобы легче было запомнить. Потом, сколько уже успею, там мы прочитаем. Представьте себе такую притчу. Сидит буддист и христианин. Приходит человек к ним за советом. Приходит человек и говорит, я хочу счастья. Как мне его получить? Как его достичь? Ну, потому что я недоволен своей жизнью. В общем, проблемы разные. Я нормальный человек, как все. Я хочу быть счастливым. Подходит к буддисту, и буддист дает ему ответ. Ты хочешь счастья. Ты говоришь, я хочу счастья. Три слова. Я хочу счастья. И буддист ему говорит, убери свое я. Выключи свои хочу, и тебе останется счастье. Убери свое я, чтобы его не было. Поставь крест на своих желаниях, потому что от них много проблем в твоей жизни. И тогда тебе останется или достанется счастье. Это особенность буддизма. Буддизм отвечает на такой вопрос. Если вы знаете, был принц, который в 4-м, по-моему, веке до Рождества Христова, он жил во дворце идеально, в Индии идеально, все красиво. И потом однажды, будучи еще маленьким подростком, он вышел за стену храма, и он был шокирован бедностью и ужасом, который наполняет этот мир. Был очень глубоко шокирован. Его сердце пережило очень драматическую такую рану, когда он видел, что мир не такой, как он себе представлял. И это напугало его, и это сильно на него отложилось. Потом через время он оставил дворец и пошел, все оставил. И он Будда, это просветленный, значит, его посетила идея, как достичь счастья. И несколько принципов он понял. Первое, он понял, что люди несчастны, вот в детстве еще. Они не получают то, чего они хотят, они несчастны. Второе, он понял, почему они несчастны. Их желания не удовлетворяются. Они имеют какие-то ожидания, они чего-то хотят, и они не могут это никак получить в жизни. Они всю жизнь кувыркаются, пытаются достичь, не выходит. И вот это разочарование постоянное лишает их счастья. И тогда он предложил принцип такой, что нужно себя как личность просто забыть о себе, потерять себя. Себя не должно быть, и желаний не должно быть. Если ты победишь свои желания, то ты достигнешь состояния нирваны, когда ты будешь доволен, ты будешь счастлив. В буддизме даже Бога как такового нет, там есть просто вот это состояние нирваны, некое устройство там, космоса, Вселенной, и когда ты с ним соединишься, тебе будет хорошо. Поэтому есть медитация, хотя это не только в буддизме, в которой человек пытается как бы выйти из этого мира и в каком-то смысле из себя. Он пытается оторваться от всех этих... от всей своей жажды, которая у него есть. Поэтому совет такой. Хочешь быть счастливым, довольным, уничтожь себя, ну, уничтожь, да, как бы отвергни себя и свои желания, и ты будешь счастлив. И человек, не дослушав христианина, пошел воплощать это в жизни. Разные там практики буддийские практиковал и так далее, и не достиг счастья. ну, достиг чего-то там, он стал, может быть, спокойнее, но глубинного удовлетворения он не нашел, потому что буддизм, он посмотрел в какую-то правильную сторону, но не дошел до правильного ответа. Бог Библии предлагает правильный ответ. Этот человек возвращается, уже проходит мимо буддиста и подходит к христианину и спрашивает его: «Я хочу быть счастливым. Я тут разбирался со своим «я», как-то не срабатывает, я никуда нельзя деть. Я понял, что я – это тот, кто я есть. Если я уничтожить, то меня нет, тогда вообще ни о чем речи идти уже не может, потому это никуда не деть, оно во мне». И мои желания – это то, что я вижу как часть моей природы. Это все равно, что сказать мне: перестань дышать, и ты будешь счастливым. Да? Ну, я, может быть, от дыхания все несчастья, но я перестану дышать, и я умру просто. Поэтому ни о каком счастье речи уже не может быть. Поэтому мои желания – это часть моего сердца, моей личности. Их нельзя, их можно как-то завуалировать, но их нельзя уничтожить. Что ты мне скажешь? И христианин отвечает ему: «Ты говоришь мне: я хочу счастья. Вот тебе истинный ответ. Замени свое «я» на «я» Бога». То есть замени человекоцентризм или эгоцентризм, когда ты в центре Вселенной, на то, что Бог в центре Вселенной и мироздания, на богоцентризм. Ты не исчезаешь, но ты занимаешь свое положение преклонения перед Богом, а Бог в центре. И во-вторых, касательно желаний – заменишь свои личные человекоцентричные желания на богоцентричные желания. Их нельзя уничтожить, но их можно заменить, их можно перенаправить. Тогда ты будешь счастлив, тогда тебе достанется счастье. Вот два ответа, может, я не знаю, запомните вы или нет, несколько слов об этом. Первое, замени свое «я» на Бога. Филиппийцам 1 глава описывает ситуацию с 12 стиха, где Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы знали, я в тюрьме, тяжелые обстоятельства, но даже эти обстоятельства Бог использовал к тому, что братья начали проповедовать Евангелие с большей смелостью, с мужеством, но некоторые, правда, проповедуют даже святое Евангелие для того, чтобы мне насолить, для того, чтобы увеличить тяжесть уз моих, для того, чтобы я не вышел из тюрьмы, и они, как они надеются, занять как бы мое тепленькое местечко». У них очень нечистые мотивы. Это предательство. Это очень болезненно. И Павел говорит в 18 стихе: «Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Я буду спасен, и я буду в чести. Я не погибну, и я не буду посрамлен». В чем для него спасение и честь? И вот он говорит: «Но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Видите, любые обстоятельства. Но через это Бог будет в центре. Он говорит: «Для меня Христос важнее, чем я». Он говорит: «Я в тюрьме сижу. Я радуюсь, что я буду спасен». О, он, конечно, говорит, выйдет из тюрьмы. Нет. Он говорит: «Может быть, я в тюрьме и умру, но для меня спасение, почему я радуюсь такой предательской проповеди Евангелию, я могу и в этих обстоятельствах радоваться, потому что я вижу, что Христос возвеличится. Мое сердце сфокусировано на Иисусе Христе и на Его славе. Он в центре. Он цель моей жизни. Он самое дальнее устремление моей жизни. Он наибольшая ценность. И когда я вижу, что я даже в этих обстоятельствах могу возвеличить Его, и надеюсь, Бог даст благодать, и это произойдет, я спокоен и я радостен. Ибо для меня жизнь – Христос». Многие из нас сегодня сказали бы так: если я не могу получить то, что я хочу получить, если мои мечты не будут исполнены, или нормальные человеческие ожидания не будут исполнены, то мне такая жизнь не нужна. Это не жизнь вовсе. Какая это жизнь? Как вы смеете это называть вообще жизнью? Это не жизнь. Потому что для меня моя жизнь – это когда я в центре, и будет все то, как я хочу. Я же многого не хочу, я же нормальный. Я хочу просто нормальные вещи, да и не для себя, для семьи своей, для детей, там, ну или еще как-то вот так вот, пожить бы хоть немного в этой жизни. Что я многого прошу, я в центре все равно, и поэтому недоволен. Для Павла не так. Он не говорит там, дожить бы как-то, что он заслуживает, справедливо ли с ним поступили. Он говорит, я радуюсь и я спокоен, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Потому что если умру, Христа увижу, и Его славу ярче еще увижу. Это цель моей жизни. Итак, источником довольства и благодарности является решение, или решение является началом этого, убрать себя из центра своей жизни и поместить туда Бога, или признать, что Бог там. То есть то, ради кого ты проживаешь конкретную ситуацию, должен быть не ты, а Бог. И это определит, будешь ли ты доволен. То, о ком ты думаешь больше всего в конкретной ситуации, я или Бог, определит, будешь ли ты доволен. То, кто является твоей конечной ценностью, за которую ты сражаешься, ты ее защищаешь, ты ее хочешь возвеличить, ты ее хочешь прославить, ты от нее ожидаешь наслаждения и благословения для твоей души, кто твоя наивысшая ценность определит, будешь ли ты доволен. Если я, конечно, Бог тоже, Бог чуть даже выше, но вот сейчас как-то тяжеловато, и поэтому я, то я недоволен. Если Бог, то в любых обстоятельствах я доволен. Мое счастье не меня возвеличить, не меня показать как наивысшей ценностью, но Бога. И поэтому, если в тяжелых обстоятельствах есть для нас благая весть, даже в тяжелых, страшных обстоятельствах мы можем возвеличивать Бога. Мы можем являть Его славу, мы можем видеть Его славу, и мы можем наслаждаться, о, Христос проповедуется так или иначе, Он возвеличивается. Я доволен, я счастлив. То, кто является твоим конечным устремлением, ради кого ты живешь, ради себя или ради Него, определит, будешь ли ты удовлетворен и будешь ли ты благодарен Богу. Об этом Иисус много говорил, когда говорил, чтобы любили Бога больше, чем своих родителей, матерей, сестер, и даже свою жизнь любили меньше, чем Его. Павел об этом в Римлянам в 12 главе говорит, чтобы мы представили себя, свои тела в жертву живую, то есть как раз поставили себя на то место, где мы на самом деле есть. Мы на втором месте, мы не на первом. Мы творение, мы не творцы. Бог творение, Бог творец, мы творение. Поэтому Он в большей славе, чем мы, и поэтому Он должен быть прославлен, а не мы. Если мы мыслим, что я буду счастлив и благодарен Богу, когда мне будет хорошо, то мы не будем никогда счастливы. Бог учит иначе нас. Ты будешь счастлив, когда в центре твоих устремлений будешь не ты. Ты как бы теряешь себя, ты теряешь свою жизнь. И в центре устремлений Бог. Тогда ты будешь стремиться угодить не себе, но Богу. И тогда ты будешь доволен. Только в этом случае возможно довольство. Как это применить в реальности жизни нашей? Первое. Нужно принять решение вывести себя из центра своей жизни. Это нужно осознанное решение признать. Вот эта песня, которую мы пели и сейчас уже споем после проповеди, на английском языке, там на русском написано «все Иисусу отдаю», на английском языке это звучит «я сдаюсь в плен». Я перестаю сражаться за себя любимого. Я сдаюсь, Господи. Все Тебе отдаю. Это Твое место, это Твое право, это Твоя слава. И пусть это будет моей ценностью, и это будет устремлением моей жизни. Тогда очень трудно меня вывести из себя, очень трудно меня ранить, очень трудно мне что-то повредить, потому что в любых обстоятельствах на земле Бог так сохраняет, Бог так делает, что нет таких обстоятельств, в которых невозможно прославить Бога и увидеть Его славу. Нужно принять решение вывести себя из центра жизни, из центра конечных своих ценностей и устремлений и признать, что Бог в центре, как бы ввести в центр своего сердца. В этом нужно расти, это нельзя однажды сделать. И второе. В каждой дискомфортной ситуации нам нужно переводить свое внимание с себя на Бога. В каждой дискомфортной ситуации нам нужно... Мы себя очень видим в этой... Вот мы видим детали чувств своих, мыслей, несправедливость, какие-то истории сюда привязываем, можем много... И вот нам нужно перевести... А Бога мы не замечаем обычно. И нам нужно перевести взгляд на Бога и задать другие вопросы. Что Бог хочет сделать? Как Бог хочет прославиться? Почему Бог задумал такую ситуацию? Как я могу увидеть Его славу? Как я могу наслаждаться Его красотой, а не своей? Как Его репутацией я буду наслаждаться, а не своей, когда мою топчут? Как я могу наслаждаться тем, что Его любят, а может быть не меня в этой ситуации? Вот это меня больше волнует, чтобы Ему проявить любовь, а не добиться, чтобы меня здесь любили, меня признали, оценили мой вклад и все остальное. Когда я смотрю, что и при том, что я грешник, и Он столько мне делает, Господи, я имею, ну да, мне не позвонили, да, со мной так поступили, но по справедливости это должно быть намного-намного хуже. А я столько благодати от Тебя имею, спасибо Тебе за это. И вот так проклевывается довольство, когда мы в тяжелой ситуации переводим фокус внимания с себя на Бога. И Бога как бы утверждаем в своей душе, Он в центре. И думаем, как это, что это значит на практике, что Он в центре. Второй источник, на который у меня уже нет времени, несколько комментариев. Нам нужно заменить свои человекоцентричные желания и подпорки на богоцентричные желания и опоры. Филиппийцам 3 глава с 1 стиха, можете уже дома прочитать, где Павел говорит, что он от всего отказывается. Все, что для него есть преимущество, вот эти подпорки, достижения, защищенность, все это считает как ссор и вред для себя ради того, чтобы познать Христа. Он другими словами говорит, я решил желать Христа больше, чем себя. Желать то, что от Христа мне идет, больше, чем то, что я пытаюсь сам тут для себя сделать или мне могут другие люди дать. Я решил заменить свои желания от себя любимого к Нему и желать Ему угодить, а не себе. Желать Ему принести удовольствие, а не себе. Другими словами, человек говорит, мое счастье в том, чтобы Бог был счастлив, а не я. Мое, это Библия так учит, это парадокс, братья и сестры. Это реальный парадокс, это безумие, когда мы это слышим. Ну а Библия так учит. Бог, поэтому это божественная книга, она не учит то, что нам легко понять. Она говорит, ты ищешь счастье, это хорошо. Тебе не нужно себя выключать или свое стремление к счастью. Я тебя так сотворил. Ну вот где твое счастье. Искать не счастье своего, а искать счастье твоего Бога. Хотя Он счастлив и без нас, и мы Его не осчастливливаем, но просто, чтобы нам лучше было понять. Искать удовлетворенности Его или угодить Ему, а не себе. Когда так происходит, мы счастливы. Когда Бог сияет, мы счастливы. Когда Его желание, Его воля исполняется, а не наша, мы счастливы. Это так действительно происходит. Это не теория, это не красивые такие, знаете, религиозные фразы. Это реально так происходит. Счастье, которое наибольшее мы испытываем в жизни, именно вот это, когда мы ищем счастье не своего, но Божьего. Неблагодарность проистекает из претензии человека на то, что все должно крутиться вокруг него. Все его желания должны исполняться. К сожалению, родители так воспитывают детей. Они ведь милые, они ведь ангелочки, и поэтому... А еще если ребенок заболел, то точно все для него должно быть. И если он инвалид, то родители под каток ложат своего ребенка, под каток его желаний, которые его сжирают. Но ему и так плохо, что мы его еще будем чего-то лишать. Это только разрушительно для него на самом деле. Именно из-за этой претензии люди не могут достичь удовлетворенности и благодарности. Главным девизом современных людей является «возлюби себя». Реализуй себя, позаботься о себе, иначе о тебе никто не позаботится. Жизнь одна, поэтому добивайся исполнения всех своих желаний. Для современных людей начать жить не для себя – это не жизнь вовсе. Такое бережное отношение к своим желаниям в современном мире воспитывается родителями самого детства ребенка. Люди, которые посвящены исполнению своих желаний, знаете, на кого похожи? Они похожи на человека, который обвешан гранатами, лимонками. Человек, который посвящен своим желаниям, он обвешан этими лимонками везде. Такой балахон на нем, он еле их тащит, они его отягчают, но он их очень любит. Он жаждет, чтобы все это было при нем, чтобы он еще больше получил этих лимонок. И когда он сталкивается с какими-то обстоятельствами, другими людьми, и они касаются этих лимонок, они выдергивают чеку, они мешают ему получить то, что он хочет, и это взрыв, это боль. Когда люди сближаются друг с другом, заходят в метро вместе, на эскалаторе, в тоннеле там проходят, или в автобус вместе, или женились. Вот где-то близко, или в одном коллективе работают. Это люди, которые обвешаны этими лимонками. И когда, представьте себе, задел одного, у него взрыв, он задел тебя, желания задеваются, люди воюют за то, чтобы было, как им хочется, они друг друга задевают, это взрывы за взрывами происходят. Это жизнь. Мы живем в таком мире, братья и сестры. Будьте очень аккуратными с людьми. Они белые и пушистые снаружи, но они все обвешаны лимонками. Кстати, мы с вами тоже еще не избавились от всех лимонок. И поэтому одно неловкое слово, один неловкий взгляд человеку неприятно. И весь праздник новогодний может превратиться в обиду человека. Он всем видом покажет, всем своим кислым видом, всем праздник испортит. Потому что задели, ему не дали его желание реализовать. Это мир, это люди такие. Я не хочу быть таким, я не хочу воспитывать своих детей в таком опасном состоянии их доводить. Наше «я» и наши желания являются самыми злейшими врагами нашего счастья, нашего довольства и нашей благодарности. Поэтому, если мы хотим быть по-настоящему счастливыми, нам необходимо заменить, уничтожить невозможно желание, нам нужно заменить человекоцентричные желания на богоцентричные желания. Любовь к себе на любовь к Иисусу Христу. Наслаждение от того, что нам приятно, к наслаждению, что Ему приятно. Это вечное наслаждение, это вечное благословение. Необходимо возлюбить Христа и найти счастье в угождении Ему, в Его красоте, в явлении Его славы, в исполнении Его воли. Почему это нужно сделать? Потому что это единственное место, где мы можем быть счастливыми. Все остальное – это иллюзии, и можно всю жизнь разочаровываться и обнаруживать. Это все иллюзии. Люди не дадут нам счастья. Здоровье, Украина, национальная политика, спорт, наслаждение, путешествия, личные достижения, карьера, дети, мужья, жены не дадут нам счастья. Они слегка только украшивают наше счастье. Но довольство происходит от укрепляющего нас Иисуса Христа. Наше счастье в том, чтобы сделать приятно не себе, но Богу. Наше счастье в том, чтобы счастлив был Бог, а не мы. Тогда мы будем счастливы. Применение. В каждой напряженной ситуации проанализируйте, какие ваши желания задеты, какие лимонки взорваны. Чего хотелось, и вам не дали это получить. Мне бы хотелось, чтобы руки не мерзли и ноги не мерзли. И сейчас погода, за которой стоит Бог, не дает мне это получить. Я должен быть внимателен к этому желанию. И мне нужно второе, заменить это человекоцентричное желание. Мне должно быть хорошо, и тогда я буду доволен. На богоцентричное желание. Бог хочет явить свою красоту в том, как я переношу дискомфорт. Господи, помоги мне тебе, у меня не получается это, помоги мне явить Твою славу в своем довольстве, в этом дискомфорте. Способности простить, способности потерпеть, способности порадоваться простым вещам ради того, чтобы и Тебя узнать, и пережить Твою жизнь, которую Ты, Христос, переживал на земле, чтобы явить Тебя этому миру. Первое, определите, какие желания задеты. Второе, думайте, как заменить человекоцентричные желания на богоцентричные. Так растет наше довольство. Пусть Бог благословит нас в этом году быть довольными и славить Христа больше, и благодарить Его больше, и наслаждаться им больше. Давайте мы помолимся и споем еще раз эту песню. Дорогой Господь, Ты устроил нас непростыми. Мы не просто какое-то бревно, которое можно передвинуть побольше на солнышко, и кажется, все нормально. Ты создал нас как личность, богатую, глубокую, многогранную личность, в которой много желаний. Эти желания не проклятие, но благословение, то, что наша душа движется к чему-то. Помоги нам, Господи, действительно признать, что Ты Бог, а не мы. Ты в центре всего, а не мы. И помоги нам это подтверждать тем, как мы обходимся со своими личными человекоцентричными желаниями и Твоими желаниями. Помоги, Господь, фокус жизни ценности жизни, конечные устремления жизни сосредоточить на тебе и на твоем счастье, и на твоих желаниях. Тогда мы будем на горе преображения, и мы, как Петр, скажем, как хорошо нам здесь быть, когда сияет Иисус Христос. Построим здесь, в этом месте, шалаши и будем здесь жить. Построим их не для себя, но для тебя, Иисус, для Моисея и Ильи в этой истории. А о себе вообще забудем, потому что нам хорошо, когда ты, Господи, сияешь. Дай нам больше в следующем году жить на этой горе преображения. Слава тебе, Господь. Аминь.